уже хочу говорить про Пурим. Понимаете, как это у нас так мало времени? Это что, не этот шаббат, не этот. Следующий шаббат. Шаббат, когда будет читать, мы начнем книгу Вайкра, мы, это шаббат, в котором надо, читается Паршат Захор. И это снова я могу сказать обязательно, но это очень желательно женщинам тоже прийти и слушать Паршат Захор. И это говорится о том, как мы воевали с Амалеком.
Да.
И у нас читается две вещи. Читается отрывок из Торы и читается также отрывок из Пророков.
Когда?
В эту сторону? Нет, в следующую. Следующий шаббат. Значит, шаббат Вайкра. Я специально пишу. Это будет шаббат Захор. Это не в эту, следующий. И что надо читать? Книга Дворы. Перекафей. 25 глава. 17 по 19 пасука. Три пасука. Всего-навсего. И у нас...
Это Захор, это конец.
Да. И желательно также из книги Шмуэль 1, 15 глава. Проект 2. Там описывается, как Шауль... Как Шауль воевал, как Шмуэль попросил Шауля пойти воевать с Амалеком. Первая книга Шмуэля, первая книга Шмуэля, 15 глава. Это то, что мы читаем в Шаббат Захор. Желать, вы хотите прийти на всю молитву в Шаббат, пожалуйста, но это совсем не обязательно. А слышать вот эти три пасука, это очень желательно.
У нас специально есть слушание
для женщин. Пожалуйста. Это зависит от каждого как. Но это очень коротко.
Это следующий Шаббат?
Следующий Шаббат.
11 марта.
Да. И если у вас есть возможность остаться и послушать также автора, это тоже хорошо. Потому что автора описывается, как это один из первых разов произошло. Пожалуйста.
Это Элька.
Ольга. Алло, Элька? Вы можете мне сказать имя вашего отца? Роберт Рувен Бен Шнео Зальман. Скажите, я только извините, только одну минуту, пожалуйста.
Я пришла к кафе. Тридцать
минут. Бенш на
уже. А зачем? Роберт Рувен Бенш.
А, перескочили. Бенш
на уже.
Не обязательно.
Это не обязательно.
За всех ебеев.
А вы знаете, о какой Эльке речи идет?
Он родился, он жил в Питере, и у него есть три девочки, которые все три хазру бичува. Видите, бывает такое
три
тоже.
Девочки,
да. Баруха Шем.
Это его дочки или
мальчики? Да, дочки.
Мама жива?
Да.
Говорит? Мама жива?
Нет. Мне мама давно уже.
Тоже где-то
жива. Да. Все так урок.
Только, просто чтобы это было Лилуна Шава, Роберт Рувен, Бен Шнео Зальман.
Да. Он уже женой не была в Купал.
Да.
Я знаю маму, я попитила.
Да. Так у нас, значит, и, может быть, хотя мы это знаем, и мы каждый год это рассматриваем, я все-таки это повторю. Значит, у нас про войне с Амалеком есть два раза. Один раз Паршат Бешалах, которых мы как раз читали и просматривали. И там говорится, что война Всевышнего против Амалека. А у нас Паршат Захор говорится, Захор это Шерасалях Амалек. Помни, что делал тебе Амалек. Бедерах Бецетхем и Мицраим, когда вы были в дороге, когда вышли из Египта. Когда мы были еще совсем, понимаете, какие-то, у нас не было ни страны, мы еще не получили Тору, и он тогда нас напал. И мне кажется, мы тогда говорили, какая символика Амалека. Мне кажется, мы писали на доске, какая символика Амалека.
Да.
Что Амалек это амляк, это народ, который его цель живет. Это взять и садить, лежит, лажать, лизать лежит кровь. Амалек, его гематрия это сафек. Знаешь, способ? Да, что да, делает Амалек, это сказать, а может быть, а кто говорит, что это так? И он называется у нас лец, он над всем издевается. Это говорится в книге Мишлей, лец таки. Нормальный человек, можно с ним разговаривать, и тогда не надо его бить. А если человек с ним нормально разговаривает, а он издевается, так он ничего не воспринимает. Тогда что только можно сделать? С ним только его бить. Вот это издевательство, насмешка. Это, мне кажется, одна из самых ужасных качеств человека. Вы согласны? Качеств, которые люди могут проявлять, потому что это унижает, это просто уничтожает человека. И вот это качество, это символика Амалека. И у нас поэтому говорится в устном предании «Коль лейцанут асура». Любое вот такое издевательство запрещено. «Коцми лейцанут шилавудазара». Только такая вещь разрешена для идолопоклонства. Так вот, издеваться над идолопоклонством. И нет у нас никакого качества, в котором говорится, что полностью нет ему места в мире. Кроме там одной точки. Даже гнев есть у него место. И у нас какое-то каждое негативное качество символизируется каким-то народом. А Амалек, его символика, это вот это издевательство. Понимаете, как надсмешка над всем.
Издевательство.
Да.
Насмешка это
легче. Да, вот это, поэтому я пробую передать это такое. Вы знаете, люди за счет этого могут покончить с собой, когда вот есть это издевательство над личностью. Да. Амалек это лец, это садист и это сафек. Потому что когда мне говорят, когда я со мной спорю, то говорят, да, это как будто я могу спорить с человеком. Когда говорят, а может быть, а может не быть. Это понимаете, такая скользкая вещь, ничего невозможно даже сказать. И в момент, когда у меня есть это сомнение, все, я уже в руках Яцерара. И гематрия слова Амалек это мар. Мар значит горько. Понимаете, это горечь мир. Кто хочет сказать, что это Шакарха Бадерех, который взял тебя в дороге, и что такое Карха? На простом уровне Карха тебя встретил. Нараш говорит, что Шакарха это от слова микры. Значит, он, Амалек, что он говорит всегда? Все в мире случайно. Случайность. Вы помните Амана? Он не просто решает какую-то дату, когда он уничтожит еврейский народ, он кидает жребий. Что-то показывает жребий. В мире все случайно.
По жребию.
А мы называем это, у нас два раза в году есть вот это понятие жребий. Мы кидаем жребий в Йом-Кипур. Помните, между... У нас Йом-Кипур и Пурим это противоположные два дня. Это как это?
Во всем.
Значит, в Пурим мы едим, пьем, делаем все, что... Даже нет. Когда мы пьем так? И можно все, можно включать свет, можно все делать. Понимаете, ничего не запрещено. А в Йом-Кипур точно наоборот, все запрещено. В Йом-Кипурим это день, когда мы получили Тору. Второй раз мы получили скрижали страхом, с трепетом. После того, как нам Всевышний просил золотого тельца. А в Пурим, как мы получили Тору? С радостью, все сами. Это второе.
Мы же приняли.
Мы приняли. Значит, это нам дали. Да, в Йом-Кипурим нам дали, а в Пурим мы приняли. Понимаете, разница, когда вам дают, и прошло много времени, пока мы это приняли.
Взяли.
Да, взяли. Кему вы киблю аюдим. И поэтому у нас есть такая, вы знаете, кроме того, что Йом-Кипурим называется как Пурим, это говорит Ария Кадош. Поэтому между Пурим и Йом-Кипурим есть очень глубокая связь. И поэтому это называем Пурим. Ты считаешь, что это твой жребий, это наш жребий. Это жребий Всевышнего. Как будто все в мире рука Всевышнего, а не вот как будто есть такая случайность. И другое объяснение, что карха, это от слова керри, это нечистота.
Это охладил.
Это есть охладил,
нечистота
и случайность. И это то, что происходит в Мегилат Эстер, когда он говорит Ахашвирошу, «Ешно ам эхад, есть один народ». И вот это слово на иврите «ешно», явно вы знаете, что «ешно» можно прочитать вот так, а можно это же слово прочитать другими точками, и вы знаете, что будет? «Ешно». «Спящий». Что такое «спящий»? Мы соблюдаем законы, только про сонов. Понятно как? Это то, что называется «охлажденный». Тогда надо, хорошо, сделаем. Что это? Это как-то, так это вот, это то, что говорит Аман. И когда мы рядом с Аманом, это нас влияет, и мы начинаем быть такими. И тогда, конечно, нам не очень. Но здесь ты объясняешь, что такое канха. Это как это вот? Это не чистота, вот это понятие случайности, это все, все три вещи, они то же самое. Только вопрос, с какой стороны он берет нас и портит. Понимаете, как это?
Со всех.
Да, и он заразится со всех. Вайзанебаха кольнеха шели махареха. И он взял и отрезал все, кто отставали от нас. А потому что с сильными он не может. И этот он...
Отрезал?
Отрезал. Вайзанев. Вайзанев это точный перевод, это занав. Он хватался за хвосты.
Вайзанев?
Вайзанев. Вы знаете, наверное, что такое занав?
Да,
хвост. Как будто он не мог, значит, есть идет здесь еврейский стан, и есть те, кто отстает.
За отставшими.
И понимаете, как это?
Те, кто были в нем облаков
слава, да.
А вы говорили, это был Эрра.
И это была колено, часть колена Дана. Кто уже были, нет совсем, понимаете, как это? И Вайзанев выходит, вот он как будто хватался за эти хвосты. Кола Нехашалим, это на иврите значит все, кто отставали. Нехшаль это отстающий. Но так как это написано в Беньян-Ниф-Аль, посмотрите, что в Нехашалим есть у нас в начале какое слово? Нахаш. Те, кто змея, их что сделала? Да. Словила. Вата ев ягия. А ты усталый. И у нас есть два слова для иврита, для усталости. Аев это усталый. И ягия это усталый. Какая разница? Есть усталость, потому что вы очень тяжело работали. А есть усталость, может быть, более точно не усталость, а истощенность. Потому что человек не ел, не пил. Значит, есть потому, что он что-то делал, а есть потому, что он что-то не получал. Так аев – это усталость, потому что вы что-то не получали. Когда человек не пьет, что он также усталый. Поэтому то укрес переводится «ватам и шальгей» – ты в жажде. В жажде. Как будто усталый от жажды.
Это только имеется физическое или тоже духовное?
И, конечно, как вы знаете, у нас вода – это что такое?
А, все жаждущие, идите к воде.
Конечно, вода – это туа. А когда мы начинаем быть без туры, понимаете, как это?
Жажда.
Нас приходит, начинается жажда, мы ее не ощущаем. А мы просто усталы. Понимаете, какие усталы? Полусонные. Вы знаете, человек бывает усталый. А почему ты в таком состоянии? Не знаю. А потом он подсказывает, ты, может быть, не пил. Бывает такое? А он даже не понимает, что он не пил. Значит, мы кого-то не занимаемся Торой, и поэтому мы духовно отстаем. А мы даже этого не понимаем. И нам же не хочется пить, хас вахалила. Нам же не хочется идти заниматься Торой. Поэтому говорится, «Вата ева ягеа, вело ере элуким, и Амалек не боится Всевышнего». И тогда у нас говорится следующее, «Вая баня хашем рокеха лиха». И когда возьмет и оставит тебя Всевышний, когда даст тебе покой, «Миколю виха мисавив» от всех народов вокруг, «Бага заша хашем рокеха нутен лиха лиришта» в стране, которую Всевышний дает тебе на удел, значит, мы у нас мицва уничтожить Амалека, только когда мы уже в Израиле, и все у нас спокойно, и Израиль поделен, понимаете, как называется, на колены, и никто с нами больше не воюет. «Тимхэд заха Амалек митаха ташамай млотишках». Возьми, стери память Амалека из-под небес, не забывай.
Сотри.
И когда храм
Сотри.
Уже стоит?
Нет, храм должен быть потом. У нас, значит, у нас есть, когда мы пришли в Израиль, у нас есть, очень спасибо, что вы спросили, у нас есть три мицвот. Значит, первым делом мы должны захватить Израиль. И довести себя до какого-то уровня державы, настолько, что нас никто не собирается нападать. Значит, вы должны понять, в момент, когда вы слабые, на вас что будут делать? Нападать. Для того, чтобы на нас не нападали, мы должны быть сильными. Поэтому для того, чтобы мы были в состоянии, что никто нас не нападает, значит, мы должны стать достаточно мощным государством. Тогда у нас после этого есть мицва сделать, поставить над собой царя.
Подставить царя?
Царя. Да.
И уничтожить
Это
земли.
По Маймониду мицва. Вы совершенно правы, что вы так спрашиваете.
Да,
есть поэтому два мнения, да. Конечно. Сейчас я иду по Маймониду, они считают, «Шалош мицвот нецлаву Исраэль бекнесатам лаарец». Три мицвот было у еврейского народа после того, как они взяли и захватили Израиль. Кого-то полностью его превратили в державу. Угу. Поставить себе царя. Извините, я просто перевожу дословно.
Да,
может быть,
да.
На русском это слышится очень странно. Ламид лямелих. Я просто да, перевожу.
Да, да. Но еврейского царя.
Да, конечно.
Это
а может быть, не поставить, или как я не знаю, короновать себе царя. Потом уничтожить Амалека. Поэтому в момент, когда у нас есть первый царь в еврейском народе, что это Шауль, для этого он сделал. Поэтому момент, когда он не убивает Агага и не исполняет то, что надо, он как будто бы его избрали для одной цели. И он эту цель не сделал. Поэтому у него нет места больше. И тогда значит, он должен воевать с Амалеком. И тогда следующий этап – это взять и построить храм.
Чучи.
Построить храм.
Храм, да.
И у нас и должно быть именно в таком порядке.
Почему не добить Амалека? Почему он его, если он его не убил, Амалека, то почему как бы следующий царь не должен его убить?
Так это сделал Давид, пробовал. Но в момент, когда Давид это пробовал, и Давид сделал это, это говорится в 30 главе книги Шмуэль 1, 32, там Давид берет и воюет с Амалеком. Значит, Всевышний его заставляет воевать с Амалеком Давида. А потому что...
В принципе, это не его...
Не его должность.
Не его должность.
Не его. Это должен был сделать Шауль.
Он должен, Давид должен воевать с Исавом.
Давид, нет, с Исавом, а Шауль. Нет, он... Давид он должен Плештим? Построить храм. Даже, да. Да, с Плештим, да.
Плештим.
Да. Но не с Амалеком. Не с Амалеком и не с Исавом, и он должен построить храм.
Храм.
И это, но так как он, ему пришлось. Значит, Шауль не делает свою работу. Что происходит со следующему сделать?
Давид
мы не можем пойти дальше, пока не закончит на то, что было в прошлом. Поэтому Давид должен делать прошлое. Тогда он не может делать свое. Поэтому куда-то переходит его сыну Шломо. Но так как это его, это приходит именно его сыну. Понимаете, как это?
Поэтому у него была такая жажда построить.
Да,
храм,
да, потому, это его.
Он был для этого предназначен.
Конечно, это его цель, ага, вселенной.
Интересно, как.
Да, у каждого есть...
Что-то мы хотим, это не просто.
Да, это наше, конечно.
Значит, нет, не просто.
Да. У каждого, конечно, есть у каждого своя какая-то цель в этом мире. И Шауль, он... что произошло? Значит, когда Шауль воевал, у нас есть такое предание, что Амалеки, это сейчас, как вы хотите рассмотреть, или они были, занимались колдовством, или они были что-то вроде там индейцев, они какая-то часть переоделись в животных. Это 100%. Значит, это было, да, это было с помощью колдовства или с помощью, там просто одели как
троянский конь.
Это уже, это, я не знаю. Понимаете, это там меня не было, я не знаю. Я просто могу объяснить, как это. Говорится, что Шауль убил весь Амалек. А через полгода говорится, что Давид воюет с Амалеком, и у него убегают 400 парней. Так откуда они взялись? И всего-навсего полгода. Понимаете, сколько... Даже если они родились, им должно было быть... Понимаете, сколько?
Еще вперед.
Поэтому явно откуда-то они... И там описывается, что то, что там Шауль оставил, это были очень тучные животные. Понимаете, почему они были такие тучные? И поэтому народу было жалко их уничтожать. Они как будто никогда не видели такого... великолепного скота. Понимаете, что это было такое великолепный скот?
Толстый.
И они тогда взяли где-то ночью, понимаете, их оставили там как-то, и они сбежали. И тогда они берут и нападают на город Циклад, где находится Давид, и тогда Давид с ними, там очень такая непростая вещь, потому что это не совсем работа Давида. Давид хочет очень помочь Шаулю воевать с филистимлянами. Давид идет воевать с филистимлянами. Просто если вы хотите, я могу рассказать, как это происходит, что Давид приходит ему делать не свою работу. Давид тогда идет помогать. Давид находит, потому что Шауль гонится за Давидом, Давиду приходится убежать из Израиля в Палестину и скрываться. Да, он не знает, где скрываться, у него там всюду проблемы. Он, конечно, решил пойти к филистимлянам. Хотя он убил Гульяфа. Но есть в политике такое правило. Враг моего врага, мой друг. Знаете о таком правиле?
Да, да.
Так как Шауль враг филистимлян, и Шауль враг Давида, сейчас филистимляне принимают Давида как своего друга.
Да.
И Давид понимает, что он там может скрываться. И Давид там находится, хотя сначала там очень большие проблемы. И царь Филистина, его зовут Авимелех или Ахиш, он Ахиш. Очень рад Давиду, потому что он считает, что Давид ему... Там у них есть внутренняя политика, а так Давид будет только его, без, не замешан в всей этой политике. И решается о войне между Израилем и филистимлянами. Давид решил выйти в эту армию. В эту войну, и Давид что имел в виду? Быть пятой колонной. Ахиш вообще не понимает, Ахиш уверен, что Давид на его стороне. А все-таки там верхушка военная, она все-таки это понимает. И она говорит, Ахиш, что ты делаешь, как ты их берешь? И Ахиш очень неудобно перед Давидом, и он его там говорит, ну что мне делать, не могу, тебе не разрешаю. А Давид был немножко, извините, что я говорю такую вещь, он очень хотел помогать Шаулю. И чересчур хотел помогать Шаулю. На каком-то уровне. Но, конечно, это было правильно. Поэтому он не был за счет этого наказан. Только были у него большие неприятности. Он, когда вы идете... Значит, есть город. Там есть женщины, дети. И если вы идете воевать, что вы должны оставить в городе? Охрану. А Давид берет, оставляет. Женщины, детей. У него есть 400... У него есть 600 военных. 600 своих 600 людей. Эти 600 людей, что они имеют? Детей, жен. Они их оставляют в Цикляге. Это город называется Тикляг. И Давид с ними всеми идет. Мы сейчас пойдем через филистимлян, но будем, понимаете, что будем. И мы должны все мобилизоваться. Это же так опасно. Шауль в такой опасности. И оставляет город без охраны. И когда Давид находится в этой войне, пока он разворачивается, пока он возвращается, он приходит, город сожжен, и никого нет. Ни жен, ни детей, никого.
Ни родителей.
Когда город сожжен, вы даже не видите следы. Понятно, непонятно, кто сделал, что, куда, в какую сторону идти. И тогда люди на Давида сердятся. Они говорят, вот этот Шауль, который хочет нас убить, ты хотел так ему помочь, что ты нас всех туда потащил и оставил наши жены и детей без охраны. Из-за тебя. И они хотят Давида закидать камнями. Как говорится, «Ваид хазек Давид башем лукав». И усилился Давид Всевышнего. Мы надо понимать, когда говорится усилиться. Положение было очень тяжелое. Тогда они потом сидят и плачут, пока у них нет сил плакать. Тогда они решают все-таки взять, у них есть Урим и Тумим, хотя сначала они были вообще не в состоянии ни о чем думать. Спрашивают Урим и Тумим, что делать, куда идти. Им говорится идти.
Значит, там священие.
Да. Тамар, и они тогда идут, и они тогда находят, и тут тоже такая очень интересная вещь, которую Всевышний делает. Они идут и видят вдруг человека, который в вагоне.
В вагоне.
В вагоне. Да. Не еврей. Не еврей. Что вы говорите, что надо делать?
Помочь ему.
Конечно, помочь. Понятно, как это?
Да.
И тогда они берут его, дают ему еду, питье, как-то его восстанавливают. И он тогда говорит, что он египтян. Но он раб амаликитян. И они тогда начинают, и он говорит, вы знаете, что мы делали? Я заболел, а мой хозяин амаликитян заболел, я больной, взял и бросил меня в пустыню. Понимаете, что такое амаликитян? Может, у них сейчас есть много рабов, я уже им не нужен. А почему у них есть так много рабов? Потому что они сейчас взяли, напали на Тикляг, и там всех забрали. Это Давид его спрашивает, ты нам покажешь, где это? И он берет и им показывает. Ну, значит, вы понимаете, что если бы Давид, видите, как Всевышний дал ему испытание. Ты пожалеешь над этим этого человека, тогда, понимаете, как Всевышний пожалеет тебя. Не пожалеешь этого человека, не еврея. Он в таком ужасном состоянии. А часто люди, когда им тяжело, что они говорят? Нам плохо. Вы понимаете, как это тогда? Вы понимаете, что это ничему хорошему не приводит. И тогда Давид приходит, там вот эти все амаликитяне пьют, едят. И Давид тогда берет, почти всех их убивает. 400 парней убегают. И жены, дети, никто не повреждены. А он всех получает назад. И еще с имуществом. Но понимаете, как тут такой вот поворот, но тут Давиду приходится воевать с амаликитянами. Понимаете, извините, что я говорю, приходится. Значит, он этого не делает, но ему приходится закончить то, что Шауль не закончил. Пожалуйста.
Если Давиду пришлось сделать то, что Шауль должен был делать, а пришел он на ограниченный срок в этот мир со своим предназначением. Значит, что-то свое. Он мог что, уплотнить что-то?
Нет, не смог. Поэтому он
упустил.
Упустил. И поэтому он передает сыну.
Передает что?
Сыну.
Вот так оно впредь идет все время?
Да.
Догонять?
Мы все время догоняем. 100% мы все время догоняем. Значит, мы должны сделать свое и исправить то, что не исправили
предыдущие.
И когда мы все, значит, мы должны понимать, что мы должны не только делать свое, мы все время думаем, что Всевышний нам помог только свое закончить. А у нас, кроме своего, что есть еще?
Длинные хвосты.
Да, что это?
Куча работы.
А что тогда в конце концов?
Безрат Ашем, Всевышний нам поможет, мы все закончим. Это рука Всевышнего. А кто делает так, что... Это все рука Всевышнего. И Всевышний нам это все поможет. Да. И все нам... Поможет нам все это взять и как-то эту всю сложность закончить. Так это я только хотела рассмотреть про Пашат Захор. И мы читаем, конечно, как Шауль пошел воевать и как он это не... закончил. Я только не рассказываю, как. И почему женщины, да, желательно, чтобы это читали, слушали, вернее, не читали, а слушали, потому что у нас есть понятие войны Мельхамет Мицва и Мельхамет Решут. Мельхамет Решут – это война, которая не обязательна. А логически в наше время даже непонятно, можно ли это воевать, это надо для этого Санедрин, надо для этого, понимаете, как, потому что идти на войну – это убивать людей и ставить себя в опасность. Кто такую вещь может разрешить? Если Мельхамет Решут, она для двух ситуаций. Или в ситуации, когда мы воюем для того, чтобы получить какие-то экономические плюсы. Скажем, вы знаете,
когда
как захватили Эйлат? Захват Эйлата был не потому, что нам нужен был этот Эйлат как военное место, а просто, чтобы у нас был хороший выход в Красное море, и чтобы мы могли торговать с Африка. У меня такая, это не только Средиземное море, но тоже у нас есть Красное море. Это было экономическое. И Элат, и вот цель была более экономическая, чем... Значит, если мы идем на войну для того, чтобы улучшить наше положение в плане экономики, это разрешено только именно с Санедрином, с решением раввинов. И вторая вещь, Мельхамед Решут, это если мы воюем с страной, которая, если мы сейчас с ней не будем воевать, потом у нас с ней не будет никакой возможности воевать. Скажем, пример, который был недавно, это что Израиль взял и разбомбил иракский, как называется,
реактор.
Потому что если бы Ирак, а Ирак был с нами в военных действиях. Он просто не воевал, но он начал военные действия, никогда мы с ними не дошли до переговоров. Вы понимаете, что Ближний Восток, когда у Ирака или у Ирана есть реакторы, это совсем меняет полностью состояние Израиля. Так вот такая вещь, она называется акт Мельхамед Решут.
А если нет Санедрина, то у нас нет вариантов?
Я не знаю. Надо спросить
Равинов. Никакое собрание раввинов современных не годится?
И я знаю, что Бегин, перед тем, как он послал самолеты взять и разбомбить реактор, советовался с раввинами.
Да.
С кем?
С раввинами. Я только забыла, с какими-то, но он советовался, им звонил. И звонил до, и звонил после.
То есть, я не... подходит ли это под Мельхамед Решут, да?
Да. Не, я не знаю, советовался им, просил их благословения, я не знаю, как это. И в такой войне запрещено, чтобы шли женщины. Женщины не имеют права воевать с Мельхамед Решут. Человек, который женился первый год, человек, который, как называется, итарес, который...
Купил виноградник.
Что-то?
Строил сад, насадил дом.
Да, точно, дом построил. Все эти не имеют права идти в Мельхамед Решут. Мельхамед Мицва – это другое понятие. Это захват Израиля. Первый раз от рук семи народов. Это также война, когда враги врываются в Израиль. Когда опасны жизни. Прямо скажем, как Мельхамед Йом-Кипур. Война Йом-Кипура, когда египтяне и сирийцы вошли на территорию Израиля. И война с Амалеком.
А 48-й год?
48-й год – это зависит. Есть места, где... есть случаи, когда да,
война
есть случаи, когда нет.
Война за независимость.
Это Мельхамед Ацмаут, 48-й год, он, да. Есть там, там были три этапа, и каждый этап имеет другие правила.
Угу.
Есть когда мы начали, есть когда не начали. Так у нас есть вот эти три, и война с Амалеком. В Мельхамед Мицва, мицва воевать всем. И это термин, который говорится в законе, это каля, хатан михайдро, ве каля михупада.
Угу.
Понимаете, хатан из своей комнаты, каля из-под купы. Как будто не просто все женщины, а даже невеста обязана воевать. И жених обязан воевать.
Из-под купы.
Из-под купы. Как будто все мобилизованы. Но мне кажется, это понятно. Вы знаете, сирийцы сейчас ворвались в Израиль где-то. Извините, сейчас моя свадьба. Вы понимаете, что сирийцам будет все равно, что у меня сейчас свадьба. Поэтому понятно, что я должна делать. Защищаться. Поэтому у нас все, а так как Мельхамед Амалек это тоже Мельхамед Мицва, поэтому есть мнение, что женщинам тоже желательно это слышать. И заметьте, что в Мельхамед, в Мегилат Эстер, кто воюет против Амалека? Эстер.
Бениамин.
Да, и Бениамин. И, конечно, кто очень силен в этой войне, это всегда это потомки и Рахель, это или Юсеф, или Бениамин. Когда я говорила о том, что Давид воевал с амалекитянами, у нас пишется в Деврея Мим, написано в 12 главе, что Деврея Мим 1, 12 глава, 13 глава, но мне кажется, все-таки 12, что пришли из колена Бениамин, из колена Менаше, которые потом Кирахель, как вы понимаете, и объединились с Давидом. Значит, в этих, среди этих 600 людей были также люди с колена Бениамина и колена Менаше, и это подчеркивается, что они пришли до того, как Давид пошел воевать с амалекитянами. Понимаете, почему? Потому что Давид, он с колена Иуда, у него нет сил духовных воевать против Амалека. Может, кто может воевать против Амалека, это только потом.
Решили.
А можно спросить про Мордехая?
Да.
Что у него тоже там была мама из Иуды.
Да, мама от Иуда, а папа от Бениамина. Да. У него были, он был,
была сила.
Да, у него были две духовные силы. Разные духовные силы.
Да. Да. Это помогло ему и Амалека,
да.
И стать еще и
главой. Главой Нахон. Да. А Эстер, она только из Бениамина.
Видно, что все время надо воевать с нашими родственниками.
Да, конечно. Да. Это наши... Исав наш брат, а это его внук. Понимаете, как это? Не очень приятно. И то, что мы говорим о том, что перед тем, как воевать с Амалеком, надо, нужно нам царя. По одному объяснению, значит, Шауль, видите, он был царь, который пошел воевать против Амалека. По одному мнению, поэтому Эстер Всевышний делает так, чтобы она получила должность королевы.
Чтобы она получила что?
Должность королевы. Ага. Поэтому, видите, она не воюет просто как простой, понимаете, как это? А есть вот тут какое-то понятие власти. Поэтому я просто объясняю, как мы это можем видеть, понимаете, как это все время развивается. И так это мы рассмотрели Шаббат Захор. Теперь есть тоже такая вещь, которая называется, но это совершенно вы не обязаны, есть у нас в... Это был древний минхаг Ашкеназим, что в Паршат Захор, в Шаббат Захор, когда кантор повторяет филат Амида в Шаббат, есть всякие вставки. Угу. Есть такие стихотворения. Как в Рош ха-Шана и в Йом, это Йоцрот. Как в Рош ха-Шана и в Йом Кипур, мы вставляем, когда кантор повторяет, есть какие-то вставки, очень такие стихотворения. То же самое есть, это называется Йоцрот, Йошкназим, есть на Шаббат Шкалим, на Шаббат Захор, на Шаббат Пара, на Шаббат Ходыш. И на Пурим тоже.
Пиютим.
Да, такие пиютим. И также на Пурим. Кровец. Кровец аль Пурим. Точно. Это в, когда кантор повторяет молитву. Там целое такое, ой, очень интересное. Что-то?
У нас у гасидов это
да. Есть. В евреи, в Венгрии есть кто-то сюда. Есть кто-то, да, есть кто-то берет и читает. Папа знал эти все стихотворения наизусть. Красивые. Да, они очень красивые, очень, это, очень красиво написанные, очень, скажем, там я могу что-то маленькое прочесть. Ац коцец, бен коцец, цуцайле коцец. Это, пожалуйста, ац – это бежал. Куцец – кто берет и режет. Сын того, кто режет. Понимаете, как это имеется в виду Гаман? Взять и кого-то, на еврейский народ, взять и резать. Ац куцец, бен куцец, цуцайле коцец. И так далее. Так, только просто хочу, чтобы мы знали, понимаете, глобально понимали, что происходит. И потом у нас есть в следующую, а через, у нас Танит Эстер. Теперь Танит Эстер, я не могу сказать, чтобы он не был. Танит Эстер будет в другой ситуации. Танит Эстер, да, 13-го Адара, это будет среда. И это будет, даже Машиах придет, тоже есть у нас Танит Эстер. Потому что говорится «Вэлло Яво».
Мы не будем учиться.
Мы не будем учиться. Да, мы не будем учиться, среду это будет пост. Так у нас, значит, следующее, а через нет у нас урока. И даже если Машиах приходит, мы все равно постимся. Потому что говорится в Ле Яво. Понимаешь, что такое Ле Яво? Это никогда не пройдет, никогда не исчезнет из еврейского народа.
И когда мы после Танит, мы не учимся. Потом Пурим.
Да. Потом Пурим только для нас.
Да.
А потом у нас Шаббат, и потом неделю, в среду после мы учимся. И тогда мы будем уже заниматься...
До начала Ниссана.
Да.
Сначала Ниссана.
Да. Да. А потом, и потом у нас будет две недели, когда мы будем заниматься Безрат Ашем Пропес.
Праздника не будет?
Что-то? Да, у нас будет. В среду. Да. В следующую среду. В следующую среду. Да.
Это мы будем учиться, и будет праздник.
Да.
И
сразу после... Может быть, не будет учиться.
Не, ну как это не будет учеба?
Какой-то час. Урок, мне кажется, это будет в районе... 7:30, я не помню,
что сказать. Как раз после урока.
После, или в 7, ну после урока.
Да, так будет урок.
Да, но будет временно.
Да, так надо будет поговорить с Фримой, как он, что
вы
будет.
Вы будете давать урок, а потом будет праздник?
Я думаю.
Ну, это прямо в день, когда мы учимся, бьем рави.
Бьем рави. Надо спросить Тодды Шурон, что они решают. Извините, я, понимаете, как они решают, поговорить с ним по телефону.
Да, но с Фримой надо разговаривать.
Да, и с Фримой, чтобы они, понимаете, я не знаю, что они решают, это не моя территория, надо спросить их не правила, что и как-то. Потому что, может быть, они захотят расставлять столы, стулья, понимаете, как они будут тут мешать.
А нас немного, мы найдем место.
Это надо спросить, как они решат, я ничего не знаю.
Ну, вот там, в уголочке.
Или вот там можно сесть вообще. Там сейчас есть такая добавочная комнатка. И у нас есть после... Так у нас есть Танит Эстер, и Танит Эстер, он, значит, в честь чего этот пост? Значит, первым делом этот пост единственный, который, если он выпадает на пятницу или на шаббат, мы не постимся в воскресенье, а мы постимся в четверг. Поэтому Танит Эстер часто в четверг. Понимаете, как это? Он всегда переходит на перед. Это единственный пост, который идет вперед, а не назад. Может, это единственный раз, когда были неприятности, мы постились, и представьте себе, все исправилось.
И мы в этот раз постимся в 12.
Нет, мы постимся все в среду.
В Ленинграде, я извиняюсь, погода устали, почему я люблю? У меня были проблемы там с сыном, с я просто была рабзюзерская, поститесь,
и все,
действительно.
И если
что-то вдруг раз, у них там чего-то
это через.
И Шашем Язор, чтобы у нас все было хорошо во всем мире.
И чтобы война к этому времени
кончилась. Конечно, чтобы все закончилось, и все... прекратилась в самой хорошей форме. Для всего мира и, конечно, для нас. Потому что нас всюду хотят как-то
надо
мешать.
Не забыть, что будет Пурим. Поэтому этому человеку надо помнить.
Да. И да, что, в честь чего у нас станет Эстер? Он у нас в честь двух постов. Значит, он с одной стороны в честь поста, поэтому называется Танит Эстер. В честь поста, в котором Эстер попросила весь еврейский народ поститься 3 дня. Но она просила их поститься 14 и 15 Нисана. И потом она сказала, что она пойдет к королю. Нисан мы не можем поститься. И мы не можем поститься 3 дня. Так именно, видите, если в этом году бы не был високосный год, так 13-го Нисана. Сейчас 13-го Адара, это был 13-го Нисана. Да. Ведь это выпадает та же самая дата. Так это понятно, значит, одна вещь, это за пост, который Эстер попросила всех поститься 3 дня. А вторая вещь, это пост, потому что евреи, когда пошли воевать против амаликитян, 13-го дня Адара, по преданию они все постились. Потому что они понимали, что это совсем война неестественная. И мы не можем, понимаете, как это воевать со всеми амаликитянами, которые к этому готовились уже так много. И мы не имеем эту силу и это мужество, как они. И поэтому мы пошли в пост. Поэтому этот пост, он, понятно, как это еще 2 поста, которые мы постились 13-го Адара, когда мы воевали с амаликитянами, и мы воевали только с амаликитянами. И также этот пост в честь этого 3-дневного поста, который Эстер постилась, и весь еврейский народ тогда постился в городе Шуша. Теперь, что принято делать в этот пост? Он имеет закон.
Если невозможно поститься 3 дня, что было?
Все постились 3 дня.
Все постились.
Все просились 3 дня. Да. У них не было выхода. Это одна из вещей, которых она говорит, и дети, и все, чтобы не ели, не пили день и ночь.
День и ночь. Не как арабы постятся.
И я, может быть, смотрю, но это особость колена Бениамин. То, что вы сказали, у колена Бениамин они очень чистые, очень духовные. И когда они вожди, нам немножко тяжело. Потому что, видите, кто может такую вещь придумать, как поститься 3 дня? Или, скажем, Иошуа, который, он не из Бениамина, но с колена Юсефа, но он тоже потомок Рахель. Это вот Рахель, которая очень сдержанная и может все выдержать. И вот ее потомков есть тоже самая духовная сила. Когда Иошуа захватывает Израиль, что он говорит, что сделать Иерихо? Не трогать имущество. Воевали имущество. Нет. Понимаете, как кто Иошуа? То же самое, как поститься 3 дня. То же самое, как Шауль тоже выходит на войну и говорит, все поститесь. Тогда Йонатан, помните, что он что-то пробует, и там целая проблема.
Нет, да.
Но, значит, да. Но Шауль, понимаете, как? Он не знал. Но я просто говорю, видите, Шауль, как Рахель, как Эстер похожа на него. И снова евреи идут на войну с постом. Потому что это, когда вожди из колена Бениамин, это как они нам, это их форма проявления, понимаете? Поэтому мы все под этим понятием. Что мы делаем в этот день? Этот день, он не травмный день, но это так, как это пост. Если можно в нем хотя бы немножко подумать, что мы делали, может быть, не очень правильно. Как мы бы хотели нашу жизнь видеть чем-то немножко более правильным в следующем, понимаете, как в следующих месяцах. Что мы хотели немножко исправить. И очень важно, чтобы это были маленькие вещи. Большие вещи, они не держатся. Маленькие вещи только желательно... вещь, которая будет продерживаться всю жизнь, чем большая, которая послезавтра, понимаете, как она прекратится. И мы принято в этот день говорить 22-й псалом. По преданию 22-й псалом, мне кажется, мы много раз уже рассматривали, это псалом, который Эстер говорила, когда она пошла к Ахашверошу. Перекавбит. Кели ламнацеха лили это шахар, а ели это шахар, это одно из имен Эстер. Кели, кели ламазавтани, Всевышний почему ты меня бросил. И там описывается, как она, мне рассказывала, как она подходит к царю, и царь ее видит, и он в ужасном, он просто в гневе ужасном. Он мне рассказывала также, говорит, как не повезло человеку. Женился 1 раз, позвал, не пришла. Женился 2-й,
она
не
такая.
Позвал, самозванка пришла. Но не везет человеку в жизни. И как у него меняется лицо, а у него свита. А свита только занимается тем, что смотрите, как выглядит царь. Как они видят, что он думает, они сразу понимают, что Эстер уже мертва. И Эстер приближается, и она слышит в гул, как они кидают жребий на ее одежду. А кто получит ее обувь? Валевуши я пилю гуаль. И на мою одежду они кидают жребий. Она для них уже мертвая. И зачем потом, когда ее казнят, потом, понимаете, будет между нами же
неприятности.
А мы уже возьмем и кинем жребий, каждый, чтобы знал, что он получит. Понимаете, какое у нее состояние? И она постилась 3 дня еще до этого. И она же идет во имя всего еврейского народа. И так Всевышний как-то дает силу, и она подходит до царя, и Всевышний тогда делает такое чудо, что она вдруг ему очень нравится. И он вскакивает с престола, понимаете, как это, и чуть не подбегает к ней. И подает ей скипетр, она не может даже подойти к этому скипетру от всего ее состояния. И тогда вы знаете, что он, кстати, такой меняется, и надо ему дотрагиваться. Тогда она может подойти, и вот тогда она просит его на пир. Так мы говорим этот псалом. И у нас есть такое понятие в Пурим, «Коля пушат яд нутнеблю». Каждый, кто протягивает руку, ему дают. В течение всего года. Если кто-то просит милости, мы должны немножко проверить, сколько ему положено, положено, как. В Пурим все, кто просит, всем дают. Но то же самое мы Всевышний, если всем, кто протягивает руку, дает, мы тоже протягиваем руку. Так, пожалуйста, в Пурим протягивайте руки и просите, сколько вы хотите, без граней.
Всевышнего.
И, да, Всевышнего. И он не проверяет. А если он проверяет, мы тоже должны будем проверять. А он сказал по закону, что мы в Пурим ничего не проверяем. Так и у нас, мы так же, как любой пост, мы читаем, мы говорим в Тфилат, в Минха, мы добавляем Анейну Ашем Анейну, и в Шахарит мы говорим Авину Малькин.
Только в Шахарит?
В Минха есть, можно тоже сказать, в Минха тоже можно сказать Авину Малькину, в синагоге есть также чтение Торы, и чтение отрывка из пророков. И мы вставляем в Тфилат Минха Анейну Ашем Анейну. Если человек может поститься до полудня и сказать Анейну Ашем Анейну, тогда после этого он может есть.
Анейну Анейну?
Ашем Анейну, Ашем Анейну, бьем цом танити. Это в Шма Кулейну. А если моя мама в конце своей жизни, это, понимаете, как это, она не могла поститься весь день, так она, понимаете, что делала? Она вставала немножко позже, понимаете, как молилась Тфилат Шахарит, а потом Тфилат Минха говорила Анейну и потом ела. Но если надо проверить, вообще имеете ли, есть люди, которые не имеют вообще права поститься. По-моему, я вам говорила, если у людей есть проблема с глазами, надо спросить разрешение вообще, можно ли поститься. Потому что в Шулхан Арух решает, что у людей, у которых есть глазные проблемы, не имеют права поститься. Так это у нас особость Танит Эстел. И это день, который считается, что мне много, можно очень много выпросить. Понимаете, то, что я вам сказала. Поэтому, если я понимаю, что это перед Пуримом, и надо готовиться. Но если вы можете какое-то время... И в Пурим, и Танит Эстел. Вот здесь какое-то маленькое время.
Да.
И потом у нас есть Пурим. Значит, если вы все жители... Тут все живут в Иерусалиме?
Почти.
Что?
Тут нет никого не жителей Иерусалима?
Мы.
Кто это вы? Вы. Да. Так, значит, что, вас немножко неинтересно. Потому что как заканчивается пост, хотя бы мужчины не имеют права есть, пока они не услышат чтение могилы. Поэтому не в Иерусалиме Танит Эстер, он, понимаете, какой он длиннее. А в Иерусалиме у нас же есть, заканчивается Танисе, у нас сейчас Пурим, и в Пурим мы тоже должны быть немножко более веселые, у нас нет никаких особых законов в Пурим. Принято в Пурим тоже говорить немножко больше псалмов, есть кто тоже говорит 22-й псалом в Пурим, и также в Шушан Пурим. А в Шушан Пурим псалом, который мы говорим, это 60-й. Потому что
60-й,
потому что там говорится Шушан. Слово Шушан есть у нас в один раз в псалмах, и это в 60-м псалме. А у вас говорят
спорим.
Седьмой псалом.
Году, но мало ли еще такой получится.
Седьмой.
У нас же в Шушан-Пурим был шаббат
да.
в прошлом году.
Да.
И мы тоже читали Магилат Эстер сразу после псалма.
Да.
Так мы тоже не имели права кушать.
Да.
Да. Там было растянуто.
Да. Я это помню. У нас считается Пурим и Шураш. Это называется тройной
Пурим. Пурим у нас
сегодня в Шушей.
Да.
Просто я на будущее так не сделала.
Да. А в этом году у нас пятница. Да, пойдемте сейчас просмотрим, хорошо. Что у нас происходит с Пуримом. Значит, надо. В четверг вечером мы должны взять и прослушать чтение Могила. Женщины обязаны. Если это только миньян женщин, и никакой мужчина, не, который читает, или он уже слышал, тогда женщины, если говорят благословение, говорится лишмуа Могила. У женщин есть только обязанность слышать, у мужчин есть обязанность и слышать, и читать. Поэтому если там у мужчин говорят благословение ликро могила, а у нас благословение лишмо. Но если даже есть один мужчина, который нуждается, тогда мы уже говорим, тогда он просит его сказать благословение ликро могила. Мы говорим 3 благословения. Шехияну, шасани сим, ве ликро могила. И мы говорим эти благословения и утром, и вечером. Утром, вечером это потому, что первый раз мы читаем Могила. Утром это потому, что у нас есть добавочный мицвот. И мицвот, который именно и только утром. Это мишлюах манот, матанот левюним, значит, делать мишлюах манот, и подарки бедным. И трапеза, особая мицва утром. Вечером нет такой мицвы. Значит, если вы хотите вечером разнести кому-то мишлюах манот, вы их можете принести, сказать им, что до утра это не их. И они не имеют права до этого дотрагиваться вообще. Можно дотрагиваться, только не понимаете, как это? Не есть. А то они занимаются воровством. Потому что мицва начинается только с утра. Можете принести даже неделю заранее. Но а они смогут просто... этим пользоваться, и это ваше... а то этого нет у вас мицвы. Только утром.
Ну, можно просто принести угощение, не считая да. это подарком. Да. Посидеть да. вечерочком.
Да. Это вечером можно. Есть мицва. Не то, что мицва. Вечером принято, что мы делаем маленькую трапезу.
Ну, вот
более такую, понимаете, как? Немножко более... красиво. Но это не настоящая мицва вообще. Но это есть такой минхаг, есть такой обычай после чтения Могилы. И потом в пятницу надо сделать трапезу.
Ее надо до субботней закончить.
Можно продолжить.
Или можно...
можно продолжить. Есть такое, вы знаете, мальчики любят такое сделать, да. начинать и продолжать. Но это каждый, как он хочет. Значит, я сейчас говорю по правилам настоящим. По настоящим правилам желательно эту трапезу сделать до где-то 3-4 часа до шаббата. Потому что у нас есть такая проблема, что мы не можем делать нетилат ядаим слишком близко к шаббату, потому что тогда, если мы поедим, мы уже в шаббат не захотим есть. Значит, 2 часа до начала шаббата мы не делаем трапезы. Помните, мы каждый раз это говорим.
Ну, да,
каждый раз, когда там...
2-3
часа. Шасси, желательно даже 3-4 часа до этого. Не... Если даже после полудня не делает трапезу.
А что значит продолжить? Просто...
Да, если делают такую вещь. Начинают, понимаете, как это? Начинают вот момент, когда можно. И продолжают, до, значит, и потом, когда начинается шаббат. Они идут говорить, молиться. Возвращаются и... продолжают.
Шаббат
нет. Да. Уже не делают на тилат и дайм, да. или еще раз делают?
Да, если даже не делают еще раз на тилат и дайм, но делают кидуш.
Делают
кидуш. Понимаете, как делать? Вот так вот продолжают. Делают такую одну длинную трапезу.
А если это не в шиши, а если это четверг, то вообще трапеза полагается при свете начинать или в темноте?
Желательно до захода солнца. Можно 5 минут до захода солнца. Но это должно быть в течение дня. И что у нас даже есть...
Но поскольку у нас будет шаббат, да?
Да.
То
да.
тогда вот, хотя бы за 2 или 3-4 лучше
да,
часа,
да? Да. Угу. У нас дома нет, мы должны быть возьмем и сделаем, значит, мы сделаем завтрак. Понимаете, как это? Потому что в пятницу есть обед и потом шабатную трапезу. Я думаю, что это просто будет, я не знаю, для меня это будет не очень просто. Поэтому я думаю, что в пятницу мы сделаем такой очень хороший завтрак. И потом, понимаете, как это у нас будет потом шаббат.
Очень хороший завтрак. Это что, пуримный?
Пуримный, да.
Пельмени,
да.
После могилы, да?
Да.
Сразу после чмы.
Да.
С питьем? С питьем?
Да. Пожалуйста.
Пожалуйста, я, наверное, плохо расслышала, но не поняла. Я поняла, что вы сказали, вы меня сейчас поправите.
Спасибо.
Что второе чтение Мегилат Эстер, а именно утром по причине того, что есть еще мицвот.
Я неправильно поняла. Что, извините, вы нахон. Спасибо большое, что вы спрашиваете. То, что я имела в виду, что мы говорим Шехияну утром во время чтения Мегиля. Понимаете, Шехияну что-то новое. А мы же слышали уже Мегиля вечером. Да когда говорят Шехияну утром, это имеется в виду на новый мицвот, который у нас есть именно днем. Большое-большое спасибо, что вы переспросили. Пожалуйста, как понятно, что это? Потому что мы же говорим 2 раза Шехияну. А Шехияну уже говорится 1 раз обычно. И у нас Пурим. Спасибо большое, спасибо, что вы... Спасибо. И, конечно, видите, так поэтому я... Это то, что я имела в виду, но, может быть, я недостаточно подчеркнула. В шаббат, в пятницу или в четверг у вас есть... Когда мы говорим молитву, мы должны вставить «Аля Ниссим». Если мы забыли, так мы забыли. Если мы уже сказали имя Всевышнего, уже невозможно. Только можно добавить перед тем, как отходят 3 шага. Но если мы уже отошли 3 шага, все, больше невозможно восстановить. И тоже в Беркат Амазон мы добавляем «Аля Ниссим» во втором благословении. Если вы забыли во втором благословении, можно добавить «Арахаман». Там помните, как мы говорим для шаббата и для всего.
Да, да.
Если вы уже закончили Беркат Амазон, все.
Не
возвращает. Что это?
Йом-Шиши разносит подарок.
Да, для нас в Йом-Шиши, да. Значит, у нас есть добавка в молитве. У нас есть два раза мы должны слышать Мегилат Эстер. И законы равны мужчинам и женщинам. То, что вы женщины, вам вообще не помогает. Есть вещи, в которых вы можете сказать, а, мы женщины, мы не должны. А тут мы все должны точно так же.
Они должны читать, а мы должны слушать.
Только надо, чтобы это мы можем дать человеку, что он должен это дать для бедных именно в Пурим. И у нас, значит, как делается Мишлеах Манот? Первым делом, если Хас Вахалила, кто-то в год траура, он не имеет права получать Мишлеах Манот вообще. Значит, если вы знаете кого-то в траура, он не имеет права получать Мишлеах Манот.
И сам не дает.
И сам он дает только один Мишлеах Манот, только один. И этот один должен быть очень простой. Скажем, помидора с яйцом. Или там, понимаете, лахмания, понимаете, что это? Буханка хлеба, ну такая простая буханка хлеба.
А если приносят, сказать, мне нельзя?
Если вы одна дома, и у вас хлеба нет никого другого, да, это неправильно приносить.
У меня на дверях
соседи начинают.
Да. Или может быть заранее, я не знаю, но это будет неприятно, неудобно. Но может написать, то, что они дают, дают, но логически мы не принимаем что-то.
Но если это, это один человек, а семья есть?
Нет, если, что это? Если семья, так как будто дают вашему сыну, а не вам.
А дать... Кому-то одному там
засыпали. Можете выбрать кого-то одного, кого вы даете, понимаете, но очень простой Мишлеах Манот, который не радует. Понимаете, что такое простой? Есть Мишлеах Манот, который радует, когда вы его видите. А есть, когда вы увидите, что это такое? У меня есть помидоры тоже. Ну, я не знаю.
Хава, извините меня, а если вот в такой ситуации приходишь в гости, ну как-то неудобно без ничего, можно просто принести что-нибудь, но не считать это.
Да, Мишлеах Манот, можно подарок, да.
Я взяла сок с собой, еще что-то. Ну, да.
Но сказать только что-то не Мишлеах Манот.
Но это не было, не считалось. То есть это можно как-то сделать?
Да. Но тогда же это не было ни в коем случае Мишлеах Манот. И когда мы делаем Мишлеах Манот, мы должны послать одному человеку по закону, поэтому то, что я сказала, это по закону достаточно одному человеку, только две разные вещи, которые готовы для еды. Так Мишлеах Манот, я снова подчеркиваю, одному по закону, я вышла и исполнила полностью. Если я даю одному человеку две разные вещи, готовые к еде. Значит, если вы пришли кому-то и принесли ему нетертый хрен, и неваренный язык, это не Мишлеах Манот. Хотя это великолепная вещь. Потому что хрен не едят, пока его не натирают. Никто так не ест хрен, мне кажется. И язык неваренный тоже, понимаете, как... Это, понимаете, хотя это великолепный подарок, но это не Мишлеах Манот. Мишлеах Манот должен быть вещь, которую она готова к тому, что я могу его употреблять. Да, мне кажется.
Что значит две вещи? Я всегда считала, что нужно две брахи должны быть.
Да, поэтому я сказала...
не две вещи, да. Я могу быть шоколад и да. Еще что-то. Нахуй.
Желательно, чтобы две разные благословения.
Да, благословения.
Поэтому я... Одному человеку две вещи. Поэтому я вам предложила яйцо и помидор. Понимаете, почему яйцо и помидор? Это шаколь, это адама. Или буханку хлеба и яйцо.
И творог.
Слушай, мой папа в тюрьме, когда он там ничего не имел, он дал Мишлеах Манот, луковицу и ложку сахара. В тюрьме это был, понимаете, в этом не был хлеб, это уже был какой-то такой... Ну, да. И мужчины, вы знаете, что они лук едят сырой. Поэтому для них это был готовое к еде. Понимаете, каждого это зависит, понимаете, как он пользуется этой вещью.
А все...
Да. Зависит, да?
Нет, говори. Если сырой, вот просто...
Если он, да?
Я слышала когда-то, что на лимон, то, что не принято как бы кушать, кушать
да.
Просто,
это
да?
Зависит как, без да,
ничего,
без ничего.
Браху,
чеснок не особенно. Есть вещи, это я зависит, не зависит не также от людей, нахон, конечно.
Если, да. Не понимаю, если мы чем-то, если на хлеб, понятно.
Да, а если эту вещь никто не ест вот так вот, тогда на это невозможно.
А
это...
там ели
да,
просто
да.
Лук так.
Да.
Все, я понимаю.
Спасибо. Слушайте, извините, пожалуйста, конечно, пожалуйста.
А что вот для бедных это...
Это еще добавочная вещь. И, значит, я могу сказать, и еще одна вещь. Мы говорим о Мишлеах Манот, поэтому это надо послать. Манот – это значит готовые порции. Иш лер эгу. Человек своему другу. Ведь это в единственном числе. Поэтому Мишлеах Манот достаточно одному. Только то, что важно, чтобы хотя бы этот один, который вы делаете по всем законам, который вы понимаете, что ваш Мишлеах Манот. Мы же дадим много обычно. Но они просто понимаете, как это. Но один должен быть такой продуманный, настоящий. И он должен быть человек своему другу. Значит, по вашему статусу. Девочка 12 лет обязана делать Мишлеах Манот. Но девочка 12 лет, если она шлет Мишлеах Манот своему директору, это не Иш лер эгу. Вы понимаете, как это? И принято, что это была женщина женщине, мужчине мужчине. Ребенок, вы понимаете, как это? Что это было похоже по статусу.
От семьи нельзя посылать просто?
Каждый в семье должен послать мишлёх манот отдельно.
Отдельно.
Это мицва на каждого из нас.
Там, от семьи такой-то, семье такой.
Тогда
семье
это такой, будет, да, но тогда семье. Это будет такой... Понимаете, какой ненастоящий. Или вы можете, решить, что вот этот мишлёх манот от вашей семьи, он именно для этой жены. А ваш муж шлет от вашей семьи именно вот этому мужу.
Угу.
И говорится мишлёх.
Надо положить четыре вещи туда, надо положить.
Тогда это, нет, или можете он одному, вы другому. Или поделить. И говорится мишлёх. Говорится мишлёх, а не говорится латеть. Почему это говорится мишлёх? Надо через третьего лица. Значит, я прихожу и хочу вам дать мишлёх манот. Я прошу вашу соседку, чтобы она пришла и дала это вам. Ведь я завлекаю трех людей. Или можно просить мужа, чтобы передал вам.
А вот так можно? Можно
да.
Просить мужа, если пришла
ну, как
дома?
Я могу просить мужа дать чьей-то женщине?
Или чтобы его он передал его, ее его мужу, да. Чтобы он передал ей.
А
да,
можно прийти в дом, попросить делать дочку, чтобы
конечно.
Она подала маме?
Да, конечно. Потому что поэтому же говорится мишлёх манот. Угу. Но спасибо. Я говорю о одном хотя бы. Все остальные можно сделать как, но один должен быть сделан по всем правилам. Значит, должно быть мишлёх, манот, это готов, значит, понятно, что такое мишлёх? Две порции, готовые к еде, иш лерэу. И то, что я делаю, вот этот мишлёх, который я готовлю настоящий, я готовлю такому человеку, это женщине, которую я знаю, что она очень любит. Что я знаю, что когда она это увидит, она не выдержит, и что начнет делать сразу?
Есть.
Потому что я хочу, чтобы мой мишлёх, манот съели в пурим. Скажем, я знаю кто-то, кто очень любит форшмак. Понимаете, как это? Так я шлю кого-то форшмак, который я знаю, что он весь год не видел.
О, мы любим.
Понимаете, какую вещь? Такую вещь, которую не совсем можно купить в магазинах и не очень популярна. И я знаю, что это очень такая вещь ему нравится.
И сразу
съел. Понимаете, сразу, когда он где-то видит, даже не замечая, понимаете, что он делает. Так, но снова я подчеркиваю, это должен быть один такой. Все остальные можно готовить, как вы хотите. Так мы сейчас развалили, как делать мишлёх манот. Видите, такая простая вещь, она не совсем простая. И форшмак – это же вещь, которая уже готова явно к еде. Понимаете, даже там не просто к селёдке, которую даже надо разделить там, на части или как-то. И потом у нас есть матанот левионим – подарки бедным. Значит, мы должны двум бедным…
Я уже свое время…
5 минут. 6:15.
Извините.
Еще говорить.
А вот эти можно с подарками? Подарки бедным.
Бедным, да. Бедным никаких ограничений. Мы должны двум бедным дать какое-то количество денег.
Еды.
Или еды. Все равно деньги или еды.
Или
теперь можно дать еще такую хитрую вещь. Можно послать мишлёх манот, а часть мишлёх манот это будет матанот левионим. Скажем, я знаю кого-то человека очень нуждающего. Я ему шлю, я бы так ему послала там всем, я шлю там две какие-то вещи. А ему я пошлю не две вещи, а ему я пошлю...
Пять.
Да. И я пошлю, скажем, купи какие-то вещи, которых, может быть, даже не мишлёх манот, скажем, там кофе, сахар, я не знаю, там сахар это дешевая вещь. Но понимаете, какие-то вещи, которых я знаю, что ему будет очень важным.
Вложить деньги можно сразу.
И вложить деньги.
Но и просто вложить туда же деньги.
Можно деньги. А можно не деньги, можно. Потому что понятно. Мне кажется, когда я делаю мишлёх манот, это людям приятнее получить. И менее их, как называется, задевает.
Конечно.
Поэтому можно, понимаете, им дать, но тогда я должна продумать, какие продукты им по-настоящему. Нужны и помогут, а не будут им мешать еще немножко Песах. Не шлите хамец. Понимаете, почему? Потому что как подарки бедным, потому что потом они не будут знать, что делать с этим хамецом. Но это какие вещи сейчас для людей, понимаете, важны и нужны, это каждый может продумать, что это. Кроме вот этой еды, которую обязательно можете спасать, что вы хотите добавочное. И, или дать бед деньги, если эти люди примут и не будут оскорблены, можно дать деньги. Только мы не имеем права никого оскорблять. Или то, что у нас делают обычно, есть в каждом районе люди, которые собирают деньги специально, и они как-то у них особый есть договор, как они потом это делают бедным в этот день. Так, чтобы люди не оскорблялись. Скажем, я знаю, что мой брат этим занимается в Пуре.
Хавочка, а мы еще, когда читают могилу, мы сдаем по полшекеля.
Да, это символически.
Где он там?
Это потом раздается бедным. Да. Но это в какой-то мере можно раздавать и позже. Понимаете, а матанот ли в нем надо раздавать именно в Пуре.
То есть просто дать таку нельзя,
да? Да, это нет. Надо именно
специально дать деньги.
И сколько, значит, сколько надо дать? Теоретический момент, когда это вещь, на которую можно купить буханку хлеба, это достаточно. Но правильно дать такую сумму денег, на которую человек может купить трапезу.
Что купить?
Трапезу. Сделать себе трапезу. Это матонок лебюни.
Это 20 шекелей, как минимум.
Сколько это фалафель? Я не знаю, недавно не, я не люблю
фалафель.
Сколько это?
Не больше.
Что, ну, так, не так, больше. Так я думаю, что минимум это может быть 20 шекелей.
20.
Это зависит, какую трапезу вы хотите дать бедному, понимаете? Это зависит от каждого, какую он считает, что по его возможностям он может дать. И это не от цдака, это не от массера, это его личных денег. И он должен это дать для двух бедных.
А, то есть это нельзя в массы?
Нет, это должно быть сверх.
Это не массер и не цдака.
Да. Поэтому, я, понимаете, должно быть сверх. Поэтому каждый должен понять, сколько он может.
То есть это 20 на 20?
Да, 40 где-то. Или может быть даже... Да. Я не знаю, я могу сказать минимум. Я думаю, что минимум даже меньше, потому что можно купить питу, понимаете, можно делать себе трапезу более...
И
яйцо. Да. Или питу и яйцо. Я не знаю, там, понимаете, но должно быть какое-то минимальное понятие трапезы.
Это надо человеку дать бедному, которого я знаю, или любому, кто стоит.
Вот кто-то спросит, я не знаю, в каком состоянии, поэтому надо кому-то, что он явно бедный. Поэтому я вам говорю, что есть у нас люди, которые этим занимаются и проверяют, и, вот скажем, в моем районе я знаю, что мой брат, он этим занимается, и я в какой-то мере, на него в какой-то мере полагаюсь. Но так, я просто, я сама этим не занимаюсь, я не проверяю это, я просто говорю, на кого я... Все, да, и он это делает. И мы стараемся давать еще нескольким таким людям, понимаете, чтобы было как-то делить. Так мы же смотрели сейчас вещи. Сейчас мы доходим до трапезы, и что мы едим в этот... Значит, в Пуре можете есть, что вы хотите, как вы хотите, только принято, кроме еды, также пить. В нашей семье никто никогда не был пьян, это считается, есть также мнение, что по закону это в наше время уже не очень желательно. И если кто-то очень хочет дойти до уровня, что не знает разницу между проклятым Аман и благословенным Мордекай, у нас есть, да, вариант, он может пойти спать. Во сне он явно этого не будет знать разницу. Так это, и теперь, если мальчики, да, хотят быть пьяными, так они должны тогда молиться Минха до того, как начинается трапеза.
Это Минха
Гдуля. Да, Минха Гдуля. И потом начинается трапеза, а потом передар вид, чтобы они пошли спать. Потому что если человек был пьяный, он пошел спать, он потом может, понимаете, как это? Молиться. Потому что если человек в таком состоянии, что он не может говорить с полицейским, вы бы не дали ему говорить с полицейским, тогда он не может молиться. Это я просто говорю как пример, понимаете?
А что с полицейским?
Значит, если вы такому человеку в таком состоянии трезвости не дали бы говорить с полицейским, прочитали, что он не говорил с полицейским.
Но они же до трапезы.
Тогда он не может...
должны пойти в синагогу помолиться. Или Марьев до трапезы. Да.
Они в середине трапезы. Они идут спать, потом идут. Да. Так он такой человек не имеет права молиться тфилят. Никакую молитву. Это щеком он не может молиться. Поэтому чематханы.
В трапезу Пурима надо есть мясо?
Не обязательно.
Что-то я такое слышала.
Значит, что принято есть в этой трапезе? Принято есть хлеб. У нас в нашей семье мама делала халу в форме китки, это называется. Такую халу, и на это еще маленькую халу хлеба. И мы пользовались маком. И вы знаете, что делают узны Аман. По-моему, я вам рассказывала, почему они. Они называются на идиш хоменташен. Хомен это, на самом простом объяснении, хомен это мак. Мак на иврите, на идиш называется мон. А мон напоминает какое слово? Хаман. И поэтому решили именно на Пурим, что делать? Есть Хамана. И это они назвали гометаж, значит, сумочки с маком. Это какое-то пирожное с маком.
Таш это сумочка.
Сумочка, да. А почему именно это решили сделать? Почему надо было мак? Вообще, почему решили такую вещь? Потому что Эстер, когда она была в доме Ахашвироша, она же не могла есть мясо. Она была вегетарианкой. А на что она жила? Она жила на зернышек. Поэтому в Пурим во всех общинах принято есть зернышки. Рис, мак, понимаете, как это, халва, что вы хотите выбрать. Поэтому, понимаете, как мы, ашкеназим пользуются маком. Просто для них они искали какие-то зернышки, а так как мак на идыше это мон, напоминает амана, это как это они решили. А есть еще одно объяснение, это мой папа очень любил говорить, почему делаются треугольники, потому что Эстер просила всех поститься 3 дня. И почему она, видите, это пирожное может быть непонятно из какого теста, непонятно с какой начинкой, главное 3 угла. Видите, СССР просила поститься 3 дня. И почему? Почему она просила 3 дня? Почему не 10 дней? Почему какая такая сумма? Потому что у нас это было как раз период, когда есть Аншек Несет Агдуля. А Рабби Шимон ацадик, который был главный, последний из аншей кнесет агдола, он сказал, что мир стоит на трех вещах. Аля Туа, аля Абуда, валь Гмирут Хасадим. И Эстер поняла, что если сейчас хотят уничтожить еврейский народ, значит, все эти три столба, что с ней происходит, они качаются. Поэтому она решила, что надо взять еврейскому народу и исправить эти три вещи. Поэтому она попросила, чтобы постились три дня, каждый день уделить другой из этих трех вещей. И поэтому, когда она позвала к себе Гамана и Хашвируша, она, видите, там тоже три человека на этой трапезе. У нее все это было продумано. Она первый раз в истории приготовила вот такое пирожное с тремя углами. И она это назвала Гаман Таш. Тогда это объяснение на иврите. Обессиливание Гамана.
Чего?
Обессиливание. Тогда Гомен Таш это не на идыш. Гомен Таш это на иврите. И перевод Гомен Таш значит Гаман Таш, значит обессиливание Гамана. Что если мы исправляем Тор, мы учимся Торы, и мы хорошо относимся один к другим, и мы правильно молимся, обращаемся правильно к себе. Значит, это исправление человека с самим собой, исправление человека с Всевышним, это молитва, исправление человека с обществом. Тогда у Амана нет сил.
А что такое таш тогда?
Лагатиш на иврите значит обессиливаться.
Обессиливаться?
Да.
Лагатиш?
Лагатиш.
Муташ.
Муташ, да. На истощение, точно. Поэтому я это перевела как истощение. Это понятно, почему мы делаем такую форму. Видите, поэтому на иврите это называется узнеаман, но на идише в этом имени есть очень, в этом названии есть очень большая, понимаете, как это вещь. И что принято еще, что делают, едят рыбу в этой трапезе. И почему рыбу? Потому что в знак зодиака Адара это рыба. И поэтому это считается, что у рыбы нет век.
Но этого Адара нет, мазали.
Да, нет, больше есть. У него есть. Поэтому есть две рыбы. Это рыбы почему поделены на два дара.
Астрономически держится.
Да. Это единственный знак зодиака, который во множественном числе.
Нет, который... Но все остальные...
Один разделенный да пополам.
И это то же самое весы. Потому что весы и...
Весы это как штаны.
Да.
Это
что, точно. Вес, точно, вы совершенно правы. Потому что весы и близнецы, они же не могут быть одно, это просто одна. А рыба может быть же рыба, а это рыбы. Поэтому это специально два, чтобы это было на два месяца.
Хорошо, объяснили.
Скажем, другие, как им лев, это же один, там нет львы. А тут это как раз специально множественное число. И также вы знаете, что у рыб нет век. И это понятие того, что Всевышний нам, нам показалось, что во время Пурим, как будто Всевышний заснул, он кого-то не видит. А мы говорим, нет, Всевышний все видит. Поэтому у нас не просто так, что это именно в этом месяце, и поэтому принято есть. Скажем, я могу сказать, что я сделаю, как я уже рассказала, я сделаю фашмак на Пурим, а на Шаббат сделаю другую рыбу. А то моя семья не сможет, понимаете, есть один день рыбы. И такое, они уже будут... Я думаю, что утром Шаббат они уже совсем не захотят никакую рыбу. Понимаете, как это, чтобы это было какой-то... какая-то разница. И кроме такие вещи вы можете готовить заранее. Все постарайтесь все сделать заранее. Продумайте какие-то, как это называется?
Шаги.
Приготовьте меню, которое никак не испортится, если вы все приготовите заранее. Потому что в пятницу у вас будет очень мало времени готовиться на шаббат.
Ну, фаршмак стоит, вы делаете его заранее?
Не фаршмак я делаю вечером. Вечером перед Пуримом. Да, да, конечно. Но я тоже делаю вечером, конечно. А рыбу я делаю, я солю рыбу и делаю ее заранее. Конечно. Что у нас?
Трапеза с мясом.
Принято, да. Но я не могу сказать, что обязательно, но так принято. Значит, я только говорю, что принято есть мясо, есть рыбу, и принято также у ашкеназим есть пельмени.
Что?
Пельмени. Крепа. И я бы вам говорила, почему у нас или крепа, или глупо, но именно более принято крепа, это пельмени, и у нас пельмени принято есть три раза в году. Вы знаете, когда? В Ошана Раба, в день перед Йом-Кипуром и в Пурим. Потому что это три дня, которые считаются духовно очень высокие, но мы не ощущаем достаточно их не в силу. Поэтому мы ем день мяса, но оно спрятано. Еще одна вещь, это мясо, оно красного цвета, а тесто белого. Это мы хотим, чтобы Всевышний был милостлив, и чтобы суд был спрятан. И моя мама говорила, что когда их едят, это всегда, ну это глупость такая, просто это перед Пурим, так я могу рассказать глупости так же, что это всегда, когда кого-то бьют. В Ошана Раба мы бьем Аравот, в день перед Йом-Кипуром мы бьем Архет, а в Пурим мы бьем Гамана. Так всегда, когда евреи что-то бьют, они едят, ну это Ну,
очень хороший.
Это Пурим Тейра.
Это Пурим Тейра. Просто потому, что это перед Пуримом, поэтому я такое вещь рассказываю. Так это то, что у нас принято есть в Пуриме. Мне кажется, мы рассмотрели всю еду. Да. Но особенно в голубцы по правилам надо делать в Симхат Тура. Голубцы по правилам на Симхат Тура. Так я просто говорю, это не совсем по правилам. Это пракис. Пракис делают, они делают и так же. И они делают так, это так же.